Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня первый день февраля, вторник, и сегодняшняя программа вот о чем. Что иностранные эксперты и дипломаты говорят в кулуарах? Как угроза войны сказывается на экономике Украины? Во время визита в Киев премьера Великобритании Бориса Джонсона и Польши Матеуша Моровецкого 1 февраля не объявят о создании, цитата, «нового формата сотрудничества с Украиной». Об этом накануне визита стало известно СМИ из дипломатических источников, а сегодня подтвердили президент Владимир Зеленский и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По словам Кулебы, с инициативой создания нового союза выступила Украина еще в октябре 2021 года, а союз Киева, Варшавы и Лондона обладает, цитата, «большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности, возобновляемой». Британия и ее премьер Борис Джонсон во время подготовки Запада и Украины к повторному вторжению России показали себя одними из самых решительных союзников Киева. В период напряженности у украинских границ Лондон послал Киеву 2000 переносных противотанковых ракет «НЛАВ» и инструкторов для обучения украинских войск, а также пригрозил Кремлю, цитата, «самым жестким режимом санкций, в частности, против олигархов, если он решится атаковать Украину». Почему Британия более жестко настроена по отношению к России, чем даже США? Боится ли Путин санкций Лондона против своих олигархов и окружения, которые часто хранят свои активы в британской столице? И может ли союз Польши, Британии и Украины стать мини-НАТО для Киева? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями через несколько минут. Нашими гостями будут лондонские журналисты и политический комментатор Андрей Остальский, эксперт-международник Вера Константинова и главный редактор журнала UA Ukraine Analytica, эксперт по безопасности Совета по внешней политике «Украинская призма» Анна Шелест. Наш номер 0800 300 403. Друзья, ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Он предусматривает переход страны к принципам профессиональной армии, а также увеличение численности вооруженных сил на 100 тысяч человек в ближайшие 3 года. Об этом говорится в тексте документа. Президент Зеленский также поручил Минобороны ускорить обеспечение военных жильем и создать систему карьерного роста военнослужащих ВСУ, построенную на рейтинговой оценке. По словам Владимира Зеленского, разработанный указ призван укрепить обороноспособность государства и сделать привлекательной военную службу. Указ вступил в силу с момента обнародования, то есть сегодня. Украина воспользуется возможностью на брифинге Совбеза ООН 17 февраля представить факты невыполнения России собственных обязательств по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Таким образом, он прокомментировал состоявшееся накануне заседание Совета безопасности ООН. По его словам, Украина рассматривает выход постоянного представителя России из зала до завершения заседания не только как неуважение к обсуждаемому вопросу, но и как попытку подорвать авторитет Совета Безопасности. Напомню, на заседании Совбеза ООН 31 января страны обсудили возникшие перед Украиной угрозы в связи с концентрацией российских войск вдоль украинских границ. Со своей стороны, Россия предложила провести заседание Совбеза ООН, посвященное комплексу мероприятий по выполнению Минских соглашений 17 февраля. Российские гибридные силы 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Светлодарска и Песок. Ранен мирный житель. Потерь среди украинских военных нет. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстреле своих позиций в районе Донецка. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. В Макеевской исправительной колонии номер 32, в которой группировка ДНР незаконно удерживает граждан Украины, электроэнергию включают всего на 2 часа в сутки и не оказывают медицинскую помощь пленным. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, большинство заключенных из-за проблем со здоровьем нуждаются в диетическом и почасовом питании, но из-за отсутствия электроэнергии они не могут приготовить себе еду. Группировка также запрещает родственникам заключенных передавать им фонари и свечи. По информации Людмилы Денисовой, среди пленников, содержащихся в этой колонии, есть 28 мирных жителей. В Доброполье горняки шахты «Алмазная» объявили акцию протеста с требованием выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, 39 горняков шахты сегодня остались под землей, но потом поднялись на поверхность. Трудовой коллектив принял решение продолжать акцию протеста, не спускаясь в шахту. По состоянию на конец января официальная зарплатная задолженность перед работниками предприятия «Доброполье-Уголь» составила 50 миллионов гривен. 30 786 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1167 человек заболели ковидом, 12 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 756 новых случаев заражения, 5 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 209 человек заболели ковидом. За последние 3 дня умерли 14 человек от осложнений болезни. В Ордо 1138 заболевших и 13 умерших. Группировка ДНР продлила отмену комендантского часа на выходных до конца 2022 года. Об этом говорится в указе главы формирования Дениса Пушилина. В период с 1 февраля по 1 июня комендантский час не будет действовать с 23 часов пятницы до 5 часов понедельника. С 1 июня до 1 октября с 23 часов пятницы до 4 часов утра понедельника. С октября и до конца года будет действовать зимнее расписание. В Украине сегодня началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Он напомнил, что регистрация на основную сессию ВНО-2022 продлится до 9 марта. Что касается сроков ее проведения, то она будет проведена с 23 мая по 17 июня. По словам министра, у каждого зарегистрированного участника есть право за счет средств госбюджета пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. В общей сложности ВНО будет проходить по 13 учебным предметам. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 2 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 2 до 4 тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются новые слушатели, слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии в прямом эфире. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим утечки в СМИ, которые сообщают о том, что сегодня во время визита в Киев премьера Великобритании Бориса Джонсона и Польши Матеуша Моравецкого они объявят о создании нового формата сотрудничества с Украиной. Сегодня это подтвердили украинский президент Владимир Зеленский во время открытия сессии парламента, а также глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По словам Кулебы, с инициативой создания такого нового союза выступила Украина еще в октябре 2021 года. А союз Киева и Варшавы, Киева, Варшавы и Лондон обладает, цитата, «большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности, возобновляемой». Так вот, в студии мы поговорим о том, почему Британия более жестко настроена по отношению к России, чем даже США, поставки вооружения и угрозы очень объемных санкций против России в случае повторного вторжения тому свидетельства. Боится ли Путин санкций Лондона против своих олигархов и окружения, которые часто хранят свои активы в британской столице? И сможет ли вот этот вот союз Польши, Британии и Украины стать своеобразным мини-НАТО для Киева? У нас в гостях будет лондонский журналист Андрей Остальский, эксперт-международник Вера Константинова и главный редактор журнала UA Ukraine Analytica Анна Шелес. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные территории.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Западные страны рассматривают худшие варианты вооруженной агрессии России против Украины. И в ответ на все возможные действия Путина готовят жесткие санкции, а также помогают украинской армии подготовиться к атакам. Об этом накануне говорили экс-послы США в Украине и американские военные в отставке во время круглого стола под названием «Как поддержать Украину и сдержать агрессию со стороны Кремля». С дипломатами и экспертами в кулуарах мероприятия общалась моя коллега Юлия Крючкова, она гость нашей студии. Юля, привет.
Привет.
Юлия, ну сейчас в Украине часто звучит мнение, да не только в Украине, о том, что украинская власть слишком спокойно воспринимает вот эту вот ситуацию с концентрацией российских войск на границах, в то время как США и европейские партнеры говорят о самых страшных сценариях развития событий. Вот тому свидетельство и ежедневные фактически утечки в средствах массовой информации американские. Как американские дипломаты вот объясняют такой зазор, такое несоответствие между украинской позицией и западной позицией?
Вчера мне удалось пообщаться на эту тему с тремя экс-послами США в Украине. Это Стивен Пайфер, Джон Хербст и Мария Йованович. Она вчера как раз приехала впервые за 3 года в Украину. И все они объясняют, что Соединенные Штаты настолько серьезно настроены в этой ситуации, потому что для них правильная позиция – это рассчитывать на худшее, даже если произойдет лучшее. Для чего это нужно? Во-первых, это возможность внутри страны, внутри Соединенных Штатов показать необходимость внедрения новых санкций в отношении России – в том случае, если будет дальнейшая эскалация. Во-вторых, это хороший способ для того, чтобы консолидировать все усилия других партнеров по НАТО, для того, чтобы они поняли, что все серьезно, что ситуация действительно может перейти вот эту красную линию, что это не шутки, и что нужно переходить к тому, чтобы действительно помогать Украине. И это дало результат, по словам Стивена Пайфера, именно жесткая своевременная позиция Соединенных Штатов, которая сказала и России, и странам НАТО, что сейчас Украина находится в очень сложной ситуации, риски реальны, поэтому мы получили ответ европейских стран, поэтому мы получили не просто слова, мы получили вооружение, которое к нам приходит в последний месяц очень активно. Вот этот результат.
Ну, то есть, такая стратегия Вашингтона готовится к худшему для того, чтобы подготовиться, собственно говоря. То есть, они так косвенно признали, что, может быть, немного и переоценивают ситуацию, да, ну, наверное, это оправдано с точки зрения Америки. Тебе также вчера удалось пообщаться с несколькими американскими военными, которые ранее командовали войсками в Европе, достаточно высокие должности вот у них. Как они оценивают возможность, ну, вот этой вот повторной полномасштабной атаки российской армии на Украину?
Бывший верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Филипп Бридлов рассказал мне о тех сценариях, которые можно ожидать от России в случае, если она все-таки решится на наступление. По его словам, не стоит, все-таки очень есть маленькая вероятность, что будет наступление со всех сторон, как мы иногда видели на вот этих картах, да. Но есть отдельные сценарии, отдельные направления, которые действительно реальны. Во-первых, это сценарий наступления с севера и в том числе с территории Беларуси. Тогда под удар попадает в том числе Киев, и это будет страшная ситуация именно для того, чтобы сохранить независимость Украины. Второй сценарий, возможно, он наиболее правдоподобен, по его словам, это наступление с территории оккупированной. В основном речь шла о наступлении с оккупированной территории Донецкой и Луганской области. И третий вариант – это наступление с моря. В этом случае России важно будет захватить прибрежную зону, после этого может быть захват ключевой точки – это Мариуполь. Кроме этого, для России важно это направление именно потому, что это позволило бы открыть доступ к тому, чтобы подать воду в северную часть оккупированного Крыма.
Ну, а вообще вот это вот скопление российских войск, ну, достаточно для того, чтобы проводить вот такие вот операции, потому что звучат мнения и из Киева, и других военных экспертов, что все это, ну, совсем не угрожающие цифры, вот эти вот 120 тысяч солдат, вот это количество техники. Угроза военная вообще на данном этапе реальна? Что говорят эти эксперты?
Эксперты говорят, что массированная атака со всех направлений практически нереальна, но при этом у России всегда есть возможность привести новые войска. Это делается не так уж и медленно. Все это можно сделать. А вот точечные атаки по тем направлениям, которые являются ключевыми для реализации политики Кремля, они возможны и при таком количестве войск и количестве техники военной.
Ну и об украинской армии. Как американские эксперты военные оценивают готовность Украины отражать вот эти вот точечные атаки, ну, учитывая массированную военную помощь, которую сейчас Украина получает от своих западных союзников?
Бывший командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес вчера говорил мне о том, что он очень плотно следит за тем, как развивается украинская армия, украинские вооруженные силы, и он поражен тем, насколько армия реформируется, насколько сильнее она становится. Он понимает, что это не причины какие-то хорошие, что это происходит просто потому, что украинская армия вынуждена учиться из-за войны на Донбассе, но все же она получила уже преимущество, она нарастила силы, и, конечно, очень важную роль в этой ситуации играет та военная помощь, которую предоставляют наши западные партнеры.
Ну, по крайней мере, наступление на Донбасс Украина выдержит, сможет сама отбить, учитывая вот эти вот военные поставки, как настроены генералы?
Есть возможность для того, чтобы отбить атаку со стороны оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, но будет большая сложность, если Кремль решит воспользоваться одновременно двумя путями и наступить с оккупированных территорий и, например, с северного направления. В этом случае военные генералы говорят о том, что очень критической будет ситуация, если украинские войска, которые сейчас находятся на Донбассе, будут зажаты с двух сторон.
Спасибо большое, Юлия. Это была моя коллега Юлия Крючкова, которая пообщалась с бывшими высокопоставленными американскими чиновниками и военными во время круглого стола под названием «Как поддержать Украину и сдержать агрессию со стороны Кремля».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Президент Украины Зеленский утверждает, что нагнетание страхов о возможном вторжении России плохо сказывается на экономической ситуации в стране и инвестиционном климате. И хоть курс гривны удалось стабилизировать, из Украины, по словам Зеленского, выведено 12 миллиардов гривен. Об экономической ситуации и о том, как угроза войны сказывается на ней, рассказал экономист Сергей Фурса.
Ну, смотрите, во-первых, мы не знаем, что имел в виду Зеленский. Когда он говорит про 12,5 миллиардов, скорее всего, он имел в виду гривен, а не долларов. Это надо понимать.
А почему, вот вы, как вы заметили такую ошибку?
Ну, потому что он не сказал ни гривен, ни долларов, но у нас не выводилось из страны 12 миллиардов долларов. Если бы вывелось 12 миллиардов долларов, у нас бы тут уже все накрылось медным тазом. Ага. Скорее всего, речь идет о ВГЗ, которые были проданы. А ВГЗ – это государственная облигация, аналог ФЗ в России. А ВГЗ, которые были проданы иностранцами там, за последние пару недель. Возможно, это имел в виду президент. Опять же, пока что потери украинской экономики очень минимальны. Мы видели давление на валютный рынок, гривна девальвировала, но, например, вчера она уже отыграла большую часть потерь. И закрыт доступ к внешним рынкам для государства. Вот это, наверное, самая долгоиграющая история. И именно поэтому нам нужна поддержка, та же поддержка Европейского Союза, например, потому что в этом году Украина как государство, не сможет выходить на внешние рынки и брать в долг. А для любой страны это критически важно.
А почему не сможет это делать?
Ну, мы видим, что сейчас инвесторы перепуганы, инвесторы ожидают российскую агрессию, и вряд ли они быстро отойдут от этого стресса. Условно говоря, даже когда распродажа закончится, когда инвесторы выдохнут и скажут, ну, вроде как ничего не случилось, это не означает, что на следующий день для Украины откроется внешний рынок. И, да, по крайней мере, полгода, может быть, дольше, рынки будут закрыты для Украины. Просто из вот этого сильного стресса, который сейчас испытывают. И это мы говорим позитивный сценарий, если сейчас Путин отползет, получив ответ на ультиматум. Если он продолжит вербально эскалировать, ну тогда тем более ситуация будет усугубляться.
Угу. Сергей, ну вот вы ранее говорили, что влияние слухов о войне на украинскую экономику ограничено. Сейчас вы при том же мнении остаетесь? Оно ограничено?
Абсолютно ограничено. На самом деле украинский бизнес не чувствует какой-то суперопасности. Если мы говорим, украинцы в принципе не напуганы, если можно так сказать. И оптимизм украинского бизнеса сохраняется. И то, что мы видим, что даже сейчас, когда вот иностранцы продают украинские еврооблигации, их очень часто откупают украинские игроки, которые не верят в полномасштабную российскую агрессию и пытаются купить то, что подешевело.
Но это вы говорите именно про инвесторов внутри Украины, украинских инвесторов.
Да.
А у западных паника?
Да.
Собственно, почему вот сигналы изнутри рынка, изнутри Украины никак не успокаивают инвесторов на Западе?
Ну, потому что инвесторы на Западе вообще-то по барабану, что тут в Украине происходит. Они читают западную прессу, они слушают МИ-6, слушают ЦРУ, Пентагон и так далее. Они очень мало обращают внимания на то, что говорят украинцы или украинские политики.
Угу. А вот пресс-конференция Владимира Зеленского, которую, ну, наверное, не без идеи, что ли, влияния, информационного влияния на информационное пространство за рубежом давал Зеленский для иностранных журналистов, вот это как-то повлияло на настроение инвесторов?
Ну, если... Нет, конечно, это вообще не повлияло на настроение инвесторов. Не повлияло, давайте так.
Давайте теперь поговорим про вот те деньги, которые получает Украина от Еврокомиссии, от МВФ. Вообще, может ли Украина... Вообще, вы для начала разобрались, вот этот 1 200 000 000 евро, которые получит Украина, это деньги, которые Украине придется возвращать?
Да, это все формы макрофинансовой помощи, это кредит. Но надо понимать, что это кредит лет на 30, под процент 0.1, например. Да? Фактически это дармовые деньги. Через 30 лет, учитывая процесс инфляции и так далее, условная стоимость этих денег будет гораздо-гораздо меньше. Поэтому да, это кредитные деньги, их надо возвращать, но их надо будет возвращать уже в следующей жизни.
Как влияет предоставление этих денег, собственно, на, опять же, экономическое настроение в стране?
На экономическое настроение, не знаю, сильно ли влияет, но, в принципе, это важно, потому что эти деньги поддерживают макрофинансовую стабильность. Я не верю просто, что настроение так прямо зависит от, вот выделили деньги, настроение улучшилось, но настроение точно зависит от макрофинансовой стабильности. И поскольку эти деньги признаны ее сохранить, то долгосрочно это, конечно, позитивно влияет на настроение внутри страны и, наверное, настроение инвесторов.
Угу. Может ли Украина сейчас, по-вашему, рассчитывать еще и на помощь от МВФ очередную?
Украина, конечно, может рассчитывать на помощь, но Украине надо выполнить домашнее задание. Потому что пока что украинские власти, к сожалению, саботируют выполнение программы МВФ, саботируют реформы, и это не помогает нам получить следующий травм.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Во время визита в Киев премьера Великобритании Бориса Джонсона и Польши Матеуша Моравецкого 1 февраля они объявят о создании, цитата, нового формата сотрудничества с Украиной. Об этом накануне визита стало известно СМИ из дипломатических источников, а сегодня подтвердили президент Владимир Зеленский и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По словам Кулебы, с инициативой создания нового союза выступила Украина еще в октябре 2021 года, а союз Киева, Варшавы и Лондона обладает, цитата, большим потенциалом трехстороннего сотрудничества. Сотрудничество в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности, возобновляемой. Британия и ее премьер Борис Джонсон во время подготовки Запада и Украины к повторному вторжению России показали себя одними из самых решительных союзников Киева. В период напряженности у украинских границ Лондон послал Киеву 2000 переносных противотанковых ракет «Энлав» и инструкторов для обучения украинских войск, а также пригрозил Кремлю, цитата, «самым жестким режимом санкций, в том числе против олигархов, если он решится атаковать Украину». Независимо от того, поддерживаете ли вы агрессивные действия России против Украины, имеете ли более широкое значение для Кремля, мы будем иметь право наложить на вас санкции. Все варианты возможны, и спрятаться будет негде, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая подала в британский парламент соответствующий законопроект. Почему Британия более жестко настроена по отношению к России, чем даже США? Боится ли Путин санкций Лондона против своих олигархов и окружения, которые часто хранят свои активы в британской столице? И может ли союз Польши, Британии и Украины стать мини-НАТО для Киева? Об этом мы поговорим в студии. С нами лондонский журналист и политический комментатор Андрей Остальский. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вера Константинова, эксперт-международник. Вера, здравствуйте.
Добрый вечер.
И присоединится к нашему разговору также Анна Шилец, главный редактор журнала UA Ukraine Analytica и эксперт по безопасности Совета по внешней политике «Украинская призма». Обращаясь к нашим слушателям, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните по номеру 0800-300-403, задавайте экспертам свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части, с мобильных и стационарных телефонов. Ждем ваших звонков. Андрей, ну вот интересно, ваше мнение будет сначала услышать. Вы находитесь в Лондоне, как-то погружены, наверное, в внутриполитическую жизнь Лондона. Как вы объясняете то, что Британия чуть ли не больший союзник Украины, чем США, ну, по крайней мере, на словах, да, обещают конкретные и жесткие санкции, в отличие от США, которые говорят более общо, дискутируют там внутри, отключать, не отключать Россию от свифта в случае атаки на Украину. Вот Лондон говорит очень четко поставляет и оперативно поставляет вооружение Киеву. Чем вы объясняете такую решительность Лондона?
Ну, тут есть несколько причин. Начнем с того, что британское общество в гораздо меньшей степени расколото, чем американское. По крайней мере, вот по таким внешнеполитическим вопросам. Ведь посмотрите, что творится в Соединенных Штатах. Там чуть ли не половина, но чуть меньше, людей, голосующих за республиканскую партию, далеко не уверены в том, что Соединенные Штаты должны хоть как-то Украину поддерживать. А один из самых популярных правых ведущих, Такер Карлсон на Fox News, просто проповедует идею, что Соединенные Штаты должны встать в этом конфликте на сторону России, помочь России разобраться с Украиной, а за это, может быть, Россия поможет Соединенным Штатам разобраться с Китаем. И, конечно же, он очень популярный ведущий, после его выступления немедленно начинаются звонки, в том числе конгрессменам-демократам, в которых люди говорят, вот мы поняли, что мы, может быть, зря там с Украиной вообще какое-то оружие поставляем, нам надо Россию поддерживать, нам это гораздо выгоднее. Вот ничего подобного в Великобритании нет ни в каком приближении. То есть тут, наоборот, консенсус. Я вот поражаюсь, это редкий случай. Вы читаете левую газету «Guardian» или правую газету «Daily Telegraph». И в тех вот разделах международных, где речь идет о проблеме Украины и отношений с Россией, предполагаемой российской агрессией, то есть агрессия – это вообще уже не предполагаемая, она происходит реально, просто речь идет, в какой форме это может происходить. Так вот, когда об этом идет речь, то тогда не отличить одну газету от другой.
То есть нет раскола, да, между консервативной, либеральной партией, если Борис Джонсон перестанет быть премьером, поддержка Украины сохранится на том же уровне?
Абсолютно, абсолютно. И общественное мнение британское, соответственно, настроено. Одна из причин, я не могу сказать, что единственная, но важная, это то, как Россия показала свое истинное лицо в Великобритании. Речь идет об убийстве Александра Литвиненко, о покушении на Скрипалей, в результате которого погибла ни в чем не повинная британская гражданка, то есть о применении фактически ядерного и химического запрещенного оружия на улицах британских городов. Это такой шок произвело в Великобритании, он до сих пор, в общем-то, как бы продолжается, до сих пор люди не забыли, даже простые британцы помнят об этом. Поэтому совсем другой настрой общественного мнения, чем, скажем, в Соединенных Штатах, да и в других европейских странах. Я бы сказал, за исключением, конечно, стран Восточной Европы и Балтии.
Господин Остальский, как это все объясняется британцам? Ну, интересы Америки как бы понятны, да, наверное, бороться за демократию. А вот внутри самой Великобритании сейчас вот главная страница Guardian посвящена как раз по визиту Бориса Джонсона в Киев, его ответу Владимиру Путину. Вот они созвонятся в четверг. Ну, как объясняют британцам, зачем, почему они должны помогать, ну, это же, наверное, британские деньги, да, деньги бюджетников, помогать украинцам сдерживать эту вот российскую агрессию, вводить санкции. Это понятно, вот, так сказать, прессичному, обычному британцу на улице?
Я, честно говоря, не вижу. Есть, конечно, знаете, это плюралистическое демократическое общество, здесь масса разных мнений, и если прошерстить соцсети, что я иногда делаю, то найдете, ну, такую маргинальную, я бы сказал, группу людей, которые выражают эту же мысль, а зачем нам туда лезть, зачем нам эта Украина, вот давайте посмотрим вообще, например, республиканской партии в США, зачем нам это все нужно, давайте будем подражать совсем другим идеалам, но это исключение. на самом деле все-таки у простого британца не вызывает протеста мысль, что Великобритания, традиционно придерживавшаяся идеалов, извините за высокое слово, и ценностей и свободы, и суверенитета, и уважения прав маленьких и больших государств, и неизменности границ в Европе. Вот что Великобритания выступает в такой роли активного участника этого политического сейчас действия, в общем, это протеста не вызывает. Я, по крайней мере, его точно не вижу и не слышу на улицах. Наоборот, вот зашли тут в какое-то кафе такое простенькое, сидят люди, вроде бы не очень как бы должны быть изощрены в политике, просто достаточно одеты, и обсуждают Украину и Россию. Да, это людей волнует. То есть я думаю, что вот ответ на ваш вопрос таков, что это не напрягает население, что и материальные какие-то расходы придется нести, чтобы Украину поддержать, и моральные, и вот военно-политические, если хотите, и есть свои риски в этом, разумеется, и если придется прижимать... Да, и вторая, кстати, вот я почти к этой мысли подошел уже, вторая очень важная тут составляющая. Дело в том, что уже давно нарастает протест в обществе, в общественном мнении против так называемого Лондонграда и прачечной по отмывке российских денег в Великобритании. Поэтому давно уже, в общем-то, общественность хотела бы, чтобы власти что-то в этом смысле предприняли.
А что не устраивает Остальский, Андрей Остальский, в этой прачечной, да, в российском капитале в Лондоне, собственно говоря? Что бесит лондонцев?
Ну вот вы знаете, как не смешно это звучит, но чувство некоторой справедливости. Вот кажется людям, что это совершенно какое-то жуткое дело, это деньги непонятно как полученные, ill-gotten funds, как здесь это признано называть, то есть сомнительные деньги, и они вот устремляются почему-то в Великобританию, в демократическую страну, используют демократические механизмы, в том числе, как многим кажется, и развращая, собственно говоря, и британское общество тоже. Ну вот есть такое чувство протеста против этого. И оно и в элите есть. Другое дело, что, опять же, вот почитайте Твиттер, другие соцсети, и вы увидите, сколько людей пишут о том, что британское консервативное правительство настолько погрязло во всех этих делах, что оно просто физически не сможет справиться с Лондонградом. Но вот Борис Джонсон и Лиз Трасс вроде нам говорят, что это неправда, что смогут, и что вот если при условии, что агрессия России примет более открытые формы, и будет война вообще уже настоящая, то вот в этом случае будут приняты самые жесткие меры и против личностей, против знаменитых, в общем, все знают эти фамилии Великобритании, олигархов, поскольку и Усманов, и Абрамович, они все числятся среди самых богатых людей Великобритании. Каждый год Times печатает список такой. И вот и против этих знаковых фигур могут быть предприняты очень серьезные действия. Конечно, не будет конфискации, но вполне возможно, активы будут заморожены. А это тоже будет по ним очень серьезный удар. И, конечно, это такой меч занесенный. Вот если вы позволите Путину перейти к открытой военной агрессии, вот тогда что случится с вами? Вы должны понимать последствия своего бездействия, скажем так.
Андрей, если возможно, побудьте, пожалуйста, с нами еще несколько минут. Есть еще к вам несколько вопросов. Я к Вере Константиновой, эксперту-международнику, обращусь. Вера, ну, мотивация Соединенных Штатов Америки, наверное, логически понятна. Ну, вот почему они должны поддерживать Украину, вот не допустить провала внешней политики своей после ухода из Афганистана, показать союзникам по НАТО не только свое лидерство в мире, да, вот во главе демократического мира после Трампа, после наследия Дональда Трампа, сдержать Китай от нападения на Тайвань. А Британия зачем вот вмешивается, да, в конфликт России и Украины? Ну, казалось бы, островное государство, да, вышло из Европейского Союза, может заниматься своими собственными делами. Нет, Борис Джонсон, собственно, лично прилетает в Киев и будет говорить с Владимиром Путиным, хочет быть, ну, или посредником, да, или показать Путину вот цену этой агрессии. Зачем Британия и Украина?
Кілька моментів я би хотіла стосовно Сполучених Штатів, тому що от буквально 17 січня в Україні була делегація з конгресменів Сполучених Штатів, і там якраз була підтверджена ще раз двостороння підтримка, мається на увазі двопалатна підтримка України в Сполучених Штатах Америки. Тому мені здається, якраз варто говорити про те, що Сполучені Штати для України, як Україна для Сполучених Штатів, це стратегічні партнери, і тут якраз треба акцентувати на спільні позиції. І, до речі, от ви сказали про насліддя Трампа, так? То якраз з адміністрації, республіканської адміністрації Дональда Трампа в Україні була поставлена перша партія оборонної зброї. І тому, мені здається, якраз тут є деяка інституційна преємственность зовнішньої політики попередньої адміністрації і адміністрації Джозефа Байдена. Водночас, стосовно Британії, чому взагалі такий жвавий інтерес до України? Тому що, по-перше, дійсно ця ситуація підтверджує, мається на увазі ескалація, ймовірна ескалація ситуації на кордонах України. Вона підтверджує той факт, що в сучасному світі або ви за цінності, або ви вирішуєте проблеми своєї зовнішньої, в принципі, внутрішньої політики за рахунок сили. Україна і Велика Британія мають якраз спільні цінності, спільне розуміння, і не тільки от в контексті російської агресії. Дійсно, Велика Британія має негативний досвід стосовно діяльності Росії на її суверенній території, і, в принципі, є розуміння, які негативні моменти переживає Україна вже 8 рік війни з Російською Федерацією. Тому з точки зору зовнішньої політики Великої Британії, дійсно відповідальне лідерство, намагання створити безпеку, концепція безпеки на європейському континенті. Велика Британія залишається активним членом НАТО, Трансатлантичного Союзу, і це є безпосередньо, я би сказала, сфера відповідальності, в тому числі не тільки там партнерів в Європейському Союзі, але й в рамках Північно-Атлантичного Альянсу.
Вера, ну, наверное, украинцы стали менее, более, скорее, циничными за вот эти вот годы войны. Какие интересы у Британии в Украине? Зачем ей защищать Украину? Ну, казалось бы, на Западе, да, наверное, бытует мнение, такая коррумпированная, бедная страна. Зачем ее вот спасать, поддерживать, защищать? Какие интересы преследует Борис Джонсон и Лондон?
Я би сказала, що тут інтереси загальноєвропейської безпеки, тому що ми повертаємося до проблеми Україна-Росія, хоча по факту це проблема європейського континенту, європейської архітектури безпеки. Після 2014 року, коли Росія порушила всі свої зобов'язання, порушила міжнародне право, принцип невтручання, принцип суверенності, територіальної цілісності країн на міжнародній арені. Велика Британія абсолютно систематично з 2014 року підтримує українську територіальну цілісність і суверенітет і допомагає в плані посилення нашої обороноздатності. Тому я би не сказала, що інтерес якраз глобальний, інтерес зберегти все ж таки ту крихтку архітектуру безпеки, яка склалася за результатами Другої світової війни. І водночас ми всі прекрасно розуміємо, з точки зору навіть експертного аналізу, що Росія своїми діями, своїми деструктивними вчинками, деструктивною зовнішньою політикою, вона руйнує принципи міжнародного права, які закладені в статуту ООН. І тому навіть от приклад дискусій, які були вчора на Раді безпеки ООН. І до речі, це показник того, що зараз критичний момент для розуміння, тому що ескалація ситуації на сході України чи на інших кордонах України, це не тільки проблема для України з точки зору національної безпеки, це проблема загальноєвропейська. І про це якраз Велика Британія абсолютно чітко усвідомлює.
Ну, тобто Британія хоче спасти Європу від війни.
Можна і так сказати.
Вопрос Андрею Остальскому. Господин Остальский, вам не напоминает это, ну вот, начало Второй мировой войны, да? Континентальные страны Европы как-то не совсем решительно противостояли Адольфу Гитлеру, нацистской Германии, а вот Великобритания с самого начала во главе с Уинстоном Черчиллем сразу показала свое отношение. Сейчас, через много десятков лет, мы видим подобную вот ситуацию. Борис Джонсон, такой определенный современный Уинстон Черчилль.
Ну, в какой-то мере, тем более, что всем известно, что Борис Джонсон просто, ну, почти повернут на фигуре Черчилля. Он писал о нем очень интересно, очень много, издавал книги, много раз его вспоминал и продолжает вспоминать. Конечно, пытается подражать ему во многом. Насколько это ему удается, другой вопрос, но, по крайней мере, старается, безусловно. Так что это все играет свою роль. Но вот сейчас вышел фильм на Netflix «Мюнхен», на грани войны. о том, что происходило в Мюнхене в 1938-м, когда Черчилль еще не пришел к власти, считался маргиналом. У власти был Чемберлен, и его триумфально встречали в Англии после того, как он якобы привез Европе и миру сообщение о мире для целого поколения после Мюнхенской конференции. И вот очень много в британских соцсетях, я вижу в том числе и в газетах, откликов на этот фильм, насколько он актуален, насколько он напоминает о том, что нельзя повторить тех же ошибок, которые были допущены в 1938 году. То есть на ваш вопрос, который вы нашей собеседнице задавали, о том, а что же еще в геополитическом плане движет Великобритании, есть еще такой ответ, что ну вот не повторить тех ошибок, потому что Гитлер, получив все, чего он хотел в 1938 году, аппетиты его разгорелись. И он решил, что можно претендовать на гораздо больше. Я не пытаюсь Путина сравнивать с Гитлером, это нелепо, совершенно разные люди, разные фигуры, но то, что амбиции экспансионистские и у Путина есть, и они тоже могут найти свое претворение в жизнь в еще большей степени, если все начнет получаться легко и просто, скажем, с той же Украиной. Вот эта мысль западникам, конечно, покоя не дает, и они понимают, что надо давать какой-то отпор, надо что-то предпринять, чтобы вообще показать руководителю России, что это гибельный путь для его страны, для его режима, и на него не надо вставать.
Господин Остальский, а что касательно вот этого Лондонграда, если действительно британские власти за него возьмутся, Владимиру Путину это пугает? Потому что, ну вот, звучали заявления, что да не боится Россия отключения от SWIFT, вот есть юань, да и у нас есть своя собственная платежная система, а если вы против нас ведете санкции, мы отключим вам газ. А вот это вот наступление, заморозка активов ближайшего окружения Владимира Путина, которые действительно склонны исторически хранить свои капиталы в Великобритании, это ощутимый удар, может быть, по Владимиру Путину? Он на это оглядывается?
Ну, трудно сказать, что там в этой голове творится. Это, знаете, вообще неразрешимая задача. И гадать тут можно сколько угодно. Но кажется, вот я, по крайней мере, вижу мнения, я не знаю, насколько они точны, в том числе в британских вот и соцсетях, что, может быть, уже Путин и отдалился от тех вот олигархов первой волны, Абрамовичей, Усмановых и так далее. И ему вообще наплевать, если они лишатся там своих денег. Может быть, даже это хорошо. Они вынуждены будут прибежать к нему и просить о подмоге. Вот, и, может быть, даже о мести по отношению к всяким вот этим британцам. Вот есть такие мнения, что это может быть и контрпродуктивным. Но эти мнения все-таки в меньшинстве, потому что вот есть накопившееся за годы раздражение против прачечной, против Лондонграда. И, конечно же, правительство учитывает эти настроения и должно вот что-то предпринять. Я уж не знаю, насколько они будут эффективны, эти меры, которые предполагаются, потому что закон дает правительству карт-бланш, да, развязывает ему руки, чтобы они могли решать, кого конкретно наказать в случае дальнейшей эскалации военной ситуации вокруг Украины. Еще раз подчеркну. Не превентивные, вот не заранее эти санкции будут приняты. Но вот насколько они вообще могут иметь значение, неизвестно. Но вот все-таки есть такое вот послание, такой месседж, который Лондон посылает сильным мира сего в России. Удержите Путина от гибельных шагов, иначе вот вы можете пострадать не на шутку.
Спасибо большое, Андрей. Отпускаем вас. Это был Андрей Остальский, британский журналист. К нашему разговору Анна Шелест присоединяется, главный редактор журнала UA, Ukraine Analytica, эксперт по безопасности Совета по внешней политике «Украинская призма». Анна, здравствуйте. Анна, слышите нас? Пытаемся восстановить связь с Анной Шелест. Не получается. Я тогда задам Вере Константиновой вопрос. Вера, а как вы оцениваете вот эти вот перспективы вот этого нового союза Лондона, Варшавы и Киева, да, о котором сначала просочилась информация? Новый формат сотрудничества, такая аккуратная формулировка просочилась. Потом подтвердил сегодня Владимир Зеленский. Ну и уже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл некоторые детали, сказал, что сотрудничество предполагается в областях торговли, инвестиций, энергетики, в частности, возобновляемые. Почему именно в этих отраслях? Чего вы ожидаете от этого нового формата сотрудничества? И снова таки, зачем это Лондону? Чего он пытается достичь?
Ну, спочатку основні моменти. Стосовно, дійсно, враховуючи, що пані міністр, вона має позитивний тест на ковід. Наразі поки що анонсований формат, який мав бути презентований в рамках візиту до України міністерки закордонних справ Ліста, польського колеги, тому воно трохи відтерміновано. Водночас, дійсно, важливий момент, що це ініціатива України, і за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, це як от відповідь на загрозу з боку Російської Федерації. Ви знаєте, що у нас сформовано низку регіональних об'єднань. Це асоціативне тріо, це і квадрига з Туреччиною, це наш Люблінський трикутник з Польщею та Литвою. Водночас формування альянсу з Великою Британією дозволить об'єднати безпекову компоненту не тільки там Балто-Чорноморську, так, але і трансатлантично. Тому мені здається, що з точки зору очікувань, очікують практичні результати інтеграції, там спільні проекти, безумовно, проекти в сфері енергетики. Ви знаєте, що Україна систематично була об'єктом російської енергетичної експансії, енергетичного шантажу, і як показує історія, страждала від того Європа, європейські споживачі. Звісно, що питання енергетичної безпеки – це таке глобальне, так, не тільки для України. Україна залишається надійним транзитним партнером для європейських споживачів. Водночас ми бачимо кроки Російської Федерації з виокремлення, так, і намагання запустити той же «Північний потік-2», який є геополітичною зброєю в руках Кремля. З точки зору, мабуть, додаткових аргументів – це економізація зовнішньої політики України, це намагання, ви вже згадали про те, що Лондон є фінансовим центром, фінансовою столицею, і дійсно, до речі, британський уряд ще кілька років назад звернув увагу на наявність, так би мовити, нечистих грошей, які надходять з Російської Федерації і якимось чином осідають в Лондоні. І якраз вже були здійснені практичні кроки з точки зору підготовки законодавства, здається, стосовно от цієї проблеми. Але повертаючись до Союзу, мені здається, якраз важливо говорити, що як от поки що не член Європейського Союзу і не член НАТО, Україна отримала безпрецедентну підтримку з боку і Північно-Атлантичного альянсу, і Великої Британії, як одної з найбільших країн, як глобальних гравців. Тому що Велика Британія, ви згадаєте, вона має право вето, вона має ядерну зброю, вона є постійним членом Ради безпеки ООН, як і Росія, як і Сполучені Штати, і як Китай і Франція. Тому мені здається, якраз тут цей тристоронній союз буде, як буде він оформлений, буде, є вже сутнісна частина, то можна буде говорити про наступні кроки. Водночас підписання навіть прагматичних двосторонніх угод або тристоронніх угод, воно додає впевненості в тому числі і українським інвесторам, і закордонним інвесторам. Таким чином можна говорити про те, що ситуація під контролем.
Вроді ви присоединилась к нам, Анна Шелест. Анна, слышите нас?
Да, слышу хорошо. Вы меня теперь?
Теперь прекрасно вас слышим. Анна, ну вот касательно вот этого нового союза, о котором вот-вот могут объявить Польша, Британия и Украина, как считаете, он ограничится экономическим, энергетическим сотрудничеством, или там будет и составляющая по безопасности некая? И вообще, можно ли это будет называть союзом?
Ну, на сьогоднішній момент ми знаємо, що безпекова складова займає не менше питання. Тут, скоріше, енергетика якраз другорядна. З тих заяв, які ми почули поки що від міністра закордонних справ України, що якраз це буде таке створення певної осі держав, які однаково мислять щодо безпеки в Європі, щодо стабільності в Європі, і держави, які однаково сприймають російську загрозу, що якраз і доводить нам, що безпека буде на одному з перших місць. Про економіку також говорять, і говорять, що якраз підписання нових угод, які є між Україною, наприклад, і Британією, відкривають нові можливості для торгівлі, і Польща тут теж достатньо цікавий партнер.
Анна, ну а що це значить за сотрудничество по безпеці? О чому може йти річ?
Ну, ви знаєте, достатньо цікаво буде подивитися, тому що на сьогоднішній момент країни знаходяться якби в абсолютно різних групах. Дві в НАТО, одна ні, а одна в ЄС, дві ні, і всі інші конфігурації, які певним чином, ну, скажімо так, з одного боку відкривають нові можливості, з іншого боку певні обмеження дають. Я думаю, що теоретично це може бути як обмін інформацією, це може бути спільні навчання, це теоретично в майбутньому може бути і створення спільної бойової групи, як свого часу була Україна з країнами Вишеградської групи. А це може бути на майбутнє і участь в проєктах ПЕСКО. А це, ну, такі спільні розробки в військово-промисловій сфері, які є в рамках Європейського Союзу і які теоретично відкриті для України і Британії, але поки що не застосовувалися, тобто не було ще практичної імплементації таких проєктів.
І останній вопрос, команда. А от Володимир Зеленський во время выступления в Верховной Раде обратил внимание, что только на этой неделе в Украину прилетят лидеры Нидерландов, Польши, Британии, Турции. Ну, только на этой неделе, да, вот действительно такой дипломатический марафон в Киеве. Что происходит? Зачем они сюда прилетают?
Ну, з турецьким президентом тут все простіше, тому що в нас є стратегічна рада на рівні президентів, вони збираються раз на рік або в Києві, або в Анкарі, а тому тут все заплановано, все якби як і планувалося, ніяких змін. Що стосується всіх інших, то ми прекрасно розуміємо, що у деяких це були давно заплановані, просто пандемія нарешті дозволила це проводити не в телеконференціях, а вживу, але для, ну, навіть більш, мабуть, ніж для половини, це допомога така моральна і обговорення ситуації поточної з російськими військами на кордонах і взагалі з діями Російської Федерації. Це і намагання зрозуміти українську позицію, це і намагання продемонструвати підтримку від цих країн. Ну і певна така впевненість, що якщо тут буде велика кількість топ-посадовців іноземних, то навряд чи саме в ці дні вирішить приймати рішення щодо атаки на Україну.
Спасибо большое. Я отмечу, что сейчас как раз идут переговоры Бориса Джонсона и Владимира Зеленского в Мариинском дворце. Ожидается пресс-конференция в 6:45 по киевскому времени. Можете вот ее наблюдать на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе в эфире программы «Свобода Лайв». Это были Анна Шелест, эксперт по безопасности, Вера Константинова, эксперт по международным вопросам, и британский журналист Андрей Остальский. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения, ссылаясь на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантии безопасности, в частности, не расширять альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.
Да, а то, так достали этой висковой загрозой, что в туалете у меня пулемет стоит.
Да не может такого быть. Вот кто ты возьмешь твой пулемет?
Я считаю, что это все это ерунда. Все это для того, чтобы отвлечь наше внимание от повышения цен, от ошибок нашего правительства.
Все зависит от господина, который сидит в Москве. Вот. Надеемся на то, что наши все-таки одумаются и начнут что-то предпринимать в этом направлении. Потому что вообще очень тревожно. И за себя, и за детей, и за внуков.
Ну, я считаю, что не стоит, наверное, преуменьшать эту угрозу, но тем не менее стоит относиться с, ну, определенным таким скептицизмом к этой вот волне такой паники, которая нагнетается в социальных сетях.
Войны не будет. Это лишь бы куда-то списывать гроши, это раз. Держать народ вот такие вот засморгці, щоб єлі-єлі дихали, бо маса питань другого характеру, не про війну, про економічні, там, до політики там дуже-дуже далеко.
Не знаю, даже поняття не маю, і как бы, конечно, всегда є така, що вона прийде, ну, вроде как ми більш-менш готові, вот, потім посмотрим, будемо діятися на лучшому, готуватися на кращому.
Це чистий бред, вимисел наших властей, і все. Ми її не бачимо, ми гуляємо кожен день, ніякої агресії немає.
Ну, йдеться про те, що агресія зараз на Донбасі, а чи ймовірно, що вона прийде до Одеси, як ви думаєте?
Не думаю, тому що в Росії достатньо території, це просто чиста політика, нічого більше.
Ні, не буде. Наші воєнні нас как говорится, помогут нам. Поэтому все будет нормально. Та больше шуміха.
Сподіваємося, що її не буде.
Але ймовірність взагалі є, як ви думаєте?
Ймовірність є, звичайно, є. Да. Особливо у нас на південних кордонах вона є.
Переживаємо, мабуть, як і всі. Вот. Ну, надіємося, що нічого не буде. Опять же, как и все, я так думаю. Ну, очень не хотелось бы. Это будет окончательная точка, наверное, между двумя странами. У каждого есть родственники здесь, в принципе, которые живут и в России, и в разных уголках, так сказать, нашего бывшего СНГ. Ну, в общем, ждем с нетерпением развития событий, желательно в лучшую сторону.
Хочется надеяться на лучшее, что мы останемся независимыми, как бы, как и была Украина раньше.
Я думаю, что не будет войны. Це тільки погрози, так. Він тільки, ну, Путін тільки війська туди-сюди, туди-сюди. Бо українська армія вже навчилася і має усе, що треба.
Майбутнє, якщо твоє майбутнє здесь, то тим паче. Надо битися за майбутнє. А росіяни, ну, що казати російською? Товариші росіяни, вас тут не ждуть. І всі готові.
В течение 2,5 месяца украинская гривна теряла в весе. Курс доллара на этой неделе достиг психологической отметки в 29 гривен. Основной причиной такой ситуации на валютном рынке эксперты называют скопление российских войск на границе с Украиной. Из-за рисков полномасштабного вторжения украинский бизнес закупает доллары, что оказывает давление на курс, а иностранные инвесторы уходят с украинского рынка. В конце недели гривна начала укрепляться. Есть ли паника среди украинцев из-за колебаний курса и когда стабилизируется гривна?
Не работает. Вот правильный курс, а вот тут снимайте.
28,60.
Ну ждите, когда я переделаю.
Після пікових днів, коли українці купували долар по 29 гривень, ситуація на валютному ринку почала стабілізуватися.
Зменшення курсу долара почалося ще вчора в другій половині дня після заяви речника Міністерства закордонних справ Росії про те, що МЗС не може собі уявити війну між Україною та Росією.
Падіння гривні триває з листопада. Саме тоді з'явилася інформація про нове скупчення російських військ на кордоні з Україною. Через напруження ситуації українці почали активніше купувати іноземну валюту.
Курс на протязі цього року кожен день змінюється в напрямку підвищення. Тобто, якщо є зайві гроші, вільні, то, звичайно, їх треба покласти.
Купували трошки. Є у людей якісь залишки, може. То, може, знаєте, як яйця складати в різні кошики.
Ніколи долари не мішають. Хай будуть.
Паніки немає і не купувала. Тому що все нормально.
У мене такої паніки немає, не купував ще. Поки що навіть не планував.
Ні, не купували, але на даний момент відсотковий курс. А я співробітник банку, дійсно, зараз є активна там необхідність, всі активно знімають гроші. Але насправді, окей, паніка, але що вони далі з ними роблять? Ніхто правильно відповіді там не дає і не знає. Всі просто панікують.
Середини листопада гривня втратила більше 10%. Новини про можливе вторгнення Росії злякали не лише українців. Міжнародні інвестори через військову загрозу почали позбуватися українських цінних паперів. Іноземці масово продавали гривневі облігації і купували долари, що й вплинуло на курс. Небажання ризикувати обвалило ринок українських єврооблігацій.
Інвестори більше хотіли зменшити вплив українського ризику на свої портфелі. Через це більшість з них стояли на продаж, а купувати бажаючих особливо не було. Ми мали фактично два таких пікових понеділка на цьому тижні і минулому. Але згодом на більш позитивній риториці і позитивних новинах відбувався зворотній рух.
Експерти пов'язують ситуацію на валютному ринку з зовнішніми викликами, а не економічними причинами. Також курс має стандартні сезонні коливання.
Зазвичай так, дійсно, в січні гривня слабше. Потім починається приплив вже валюти від експорту, зменшується кількість вільної гривні, відповідно, гривня починає посилюватися. Ну, це в звичайних умовах, коли немає якихось зовнішніх, як в даному випадку, геополітичних чинників.
Гравці фінансового ринку впевнені, в разі стабілізації курс зафіксується в коридорі 27-28 гривень за долар. Це навіть нижче, ніж закладено в держбюджет України на 2022 рік. Проте до тих пір, поки геополітична ситуація в Україні через дії Росії буде залишатися напруженою, гривню лихоманитиме.
Радіо «Донбас Реалії» – це не тільки общіння в ефірі. Ми показуємо Донбас в фотографіях і відео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Друзья, Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Вячеслав Киришун, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас. Находите нас и можете связаться с нами через эти социальные сети, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю при желании анонимно. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».